Говорит радио «Свобода». Правозащитники заявляют о незаконности призыва на военную службу в России новобранцев из Крыма.
Пакет санкций, который есть, должен быть расширен, в том числе дополнен именно санкциями в связи с непрекращающимся призывом в российскую армию.
Российские врачи призывают правительство обеспечить всех медицинских работников средствами индивидуальной защиты до возможной второй волны пандемии коронавируса.
Медицинские работники боятся во многом говорить. Нет единой системы учета и регистрации средств защиты. И предлагают, например, создать горячую линию.
Новым премьером Белоруссии стал силовик, выпускник МГИМО Роман Головченко.
Эта тенденция на усиление силового блока, она очень заметна.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 4 июня. Уже две недели продолжается отправка в российские воинские части новобранцев, призванных на срочную службу в ходе формально начавшегося еще 1 апреля весеннего призыва. Среди тех, кто вынужден надеть военную форму, жители Крыма, многие из которых являются обладателями паспортов граждан Украины. Моя собеседница – председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Крым был аннексирован в 2014 году. С какого года российские власти пытаются призывать юношей на военную службу, на срочную военную службу из Крыма?
В принципе, первый год 2014 был так называемый переходный по нормативным документам Российской Федерации, поэтому реальный призыв начался с 2015 года. Важно, что каждый год число призванных граждан Украины с Крыма растет. Сначала в 2015 году Российская Федерация заявила о том, что призыв будет проходить на территории Крыма, и люди, призванные в Крыму, будут оставаться для прохождения службы только в Крыму. Однако после 2017 года эта практика изменилась, и помимо того, что проходит дальше призыв, граждане Украины после призыва, срочники, в данном случае речь именно о них, их высылают с территории Крыма на территорию Российской Федерации в часть, которые проходят за пределами. То обещание, которое давалось крымчанам в 2014 году, оно нарушило, и сейчас крымчане, часть из них, служат также в Российской Федерации, именно срочную службу. И наша организация мониторит ситуацию именно со срочной службы, это не касается контрактников.
Какое число призывников в среднем пытаются призвать российские власти на срочную службу с каждым призывом?
Если говорить о цифрах, то сейчас в целом, да, за период оккупации, без весеннего призыва этого года, уже более 22 тысяч крымчан были призваны на срочную службу. Как я говорила, цифра постоянно растет. Сейчас Российская Федерация планирует призывать только за весенний призыв более 3000 человек, и, соответственно, будет еще осенняя кампания. Поэтому сейчас мы говорим минимум о цифре 22 тысячи уже призванных, это без учета 2020 года. И вот только недавно было проанонсировано, что вот новых 600 призывников только из Севастополя будут отправляться с призывных пунктов. Это даже в условиях пандемии COVID-19. И здесь очень важный момент, что несмотря на пандемию и карантин в Крыму, призывная кампания не была отменена. Она формально стартовала с 1 апреля. Единственное, что была отсрочка и временно не работали медицинские комиссии, но вот с мая медицинские комиссии и военкоматы возобновили свою работу, призыв продолжился, и вот уже есть первые отправки призывников. И что важно, все это время, в условиях в том числе и карантина, продолжается и призыв, продолжается еще и уголовное преследование крымчан за отказ от службы в армии по уголовной статье Российского кодекса.
И сколько таких дел сейчас на рассмотрении?
На сегодняшний день наша организация, Крымская правозащитная группа, смогла задокументировать 105 уголовных дел за уклонение от службы в вооруженных силах России. Из них 96, по ним уже приняты приговоры. В основном это штрафы, но важный момент, что даже если штраф или другое наказание было назначено, человек после этого все равно обязан идти на срочную службу. И из этих 105 дел, которые я назвала, 9 остаются еще на стадии рассмотрения. В принципе, ежемесячно мы фиксируем новые дела, поэтому, конечно, эта цифра будет постоянно увеличиваться.
Те, кто живут в Крыму, отказываются служить и в результате оказываются на скамье подсудимых. Чем обычно такие призывники мотивируют свой отказ? Тем, что они граждане Украины или, может быть, просто они не хотят служить?
Причин причины, в принципе, разные, но, опять же, здесь нужно понимать, что когда разбор дела, да, рассмотрение дела идет в так называемых крымских судах, то понятно, что люди, даже если они имеют украинскую позицию, считают Крым оккупированной территорией, вслух они боятся это говорить, потому что тогда будет еще одна уголовная статья, уже, например, 280.1, это отдельная статья, если человек в Крыму будет говорить «Крым – Украина», то это уголовное преследование, лишение свободы сроком до 5 лет. Это, конечно, люди понимают эту опасность, и даже если их реальный мотив связан с тем, что они не согласны с оккупацией, то мало кто из них скажет это вслух, и мало кто из них будет ссылаться на нормы международного гуманитарного права, например, на Женевскую конвенцию или на резолюции ООН, потому что, опять же, все эти документы говорят о том, что Крым оккупирован. Поэтому часто люди называют причины, это могут быть религиозные убеждения, которые, например, не позволяют им служить. Например, это могут быть причины семейного характера, маленькие дети или пожилые родители, за которыми нужен уход. И, в принципе, часто просто люди не имеют желания служить в армии, пытаются избежать этого призыва. В принципе, конкретно они не мотивируют, с чем это связано. Но, в принципе, все эти рассмотрения довольно беглые и довольно формального характера. Поэтому я бы не сказала, что можно действительно по этим уголовным делам, которые рассматриваются в суде, действительно определить реальные причины, мотивы того, что люди не хотят служить в российской армии.
Известно, что в последние годы довольно много крымчан ездят на материковую Украину и получают там заграничные паспорта, украинские паспорта, особенно с тех пор, как был введен безвизовый режим со странами Европейского Союза. Наличие украинского паспорта, паспорта гражданина Украины, может защитить крымчанина все-таки от срочной службы в вооруженных силах России?
Конечно, согласно украинского законодательства и международного законодательства, этот паспорт должен защищать граждан Украины от призыва, потому что они граждане Украины, и у них обязанность здесь служить только в войсках Украины. Так должно быть. Но, увы, Россия игнорирует уже не первый раз международные нормы, и поэтому, да, она игнорирует этот паспорт, потому что если человек имеет крымскую прописку, то Российская Федерация автоматически в нарушении международных договоренностей все равно признает этих людей своими гражданами, поэтому призывает в свою армию. Хотя это незаконно, что, в принципе, подтверждено уже и выводами Офиса прокурора Международного уголовного суда. Но, тем не менее, практика это продолжается. Поэтому, да, вы верно говорите, что это основание не забирать людей в армию, но, к сожалению, на территории Крыма это не работает, и этот паспорт просто не рассматривается, если идет рассмотрение именно призыва в армию. То есть заявление о том, что это незаконно, есть и есть резолюции. Но как заставить Россию остановить этот призыв? Здесь должны быть какие-то конкретные механизмы. Лучше всего работают там экономические, да, санкции, которые приводят к конкретным финансовым потерям Российской Федерации. И поэтому, например, позиция нашей организации в том, что пакет санкций, который есть, должен быть расширен, в том числе дополнен именно санкциями в связи с непрекращающимся призывом в российскую армию. И это должны быть жесткие санкции, которые должны касаться и финансовых вопросов, и определенных программ сотрудничества с Российской Федерацией в военных вопросах, технических, научных, где программы должны быть заблокированы или заморожены, пока Российская Федерация не прекратит призыв на территории Крыма.
Я беседовал с председателем Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Объединение родственников политзаключенных Кремля на Украине направило президенту страны Владимиру Зеленскому несколько обращений с требованием рассказать о том, какие переговоры Киев ведет с Москвой об обмене содержащихся в российских тюрьмах украинских заключенных. Моя коллега Александра Вагнер побеседовала с одним из авторов этих обращений, Ильей Дудкой. Его отец Владимир Дудка, офицер ВМУ в отставке, приговорен в России к 14 годам колонии по так называемому делу крымских диверсантов.
Обращение к Зеленскому мы написали от объединения родственников политзаключенных Кремля. 2019 год стал для нас щедрым на хорошие новости. 7 сентября в процессе обмена были освобождены 11 политзаключенных. Эти события подарили нам надежду на скорое освобождение наших родных. После этого команда президента неоднократно заявляла о договоренностях с Российской Федерацией про обмен и что скоро политзаключенные вернутся домой. Сначала обещали, что обмен произойдет в декабре 2019 года, потом в марте 2020, потом в мае была пресс-конференция у президента Украины, и он заявил, что освобождение состоится после окончания пандемии. После всех прошедших судов, после всех обещаний, надежда угасает. Обмен — это, в принципе, единственный способ у многих политзаключенных, в том числе у моего отца, остаться в живых, так как срок очень большой. Отец мой, например, не молодой парень. Все вышесказанное сподвигло об обращении к президенту. Это уже не первое обращение, почему-то вот у нас отсутствует коммуникация, нас игнорируют.
А сколько обращений вы уже направили за это время?
Насколько я помню, это, наверное, третье обращение. Конечно, у них есть еще время на ответ, но прошлые обращения были просто проигнорированы. Акция, которая прошла, это было продолжение флешмоба «Поговорите с нами». Это был вынужденный шаг в ответ на отсутствие информации о борьбе за наших родных.
Как долго вообще вот эта ситуация продолжается, этого молчания, о котором вы говорите? Это уже несколько месяцев?
Да? С сентября месяца периодически они выбрасывают какую-то информацию, что вот будет, как на последней пресс-конференции он сказал, что после пандемии, а на следующий день происходит акция, и вышел представитель, просто взял это заявление, и все, и ушел. То есть никто не вышел, ничего не рассказали, не сказали, не встретились.
А вас эта ситуация угнетает?
Конечно, потому что мы не понимаем, действительно ли происходят какие-то переговоры или не происходят. Может, нам просто рассказывают, вешают лапшу на уши, чтобы мы молчали. Родственники все, мы просто сидим в неведении, что происходит, ничего не знаем.
Когда была акция «Господин президент, поговорите с нами», вы говорили о том, что государство перестало оплачивать адвокатов, не рассматривает обращения о материальной помощи. Скажите подробнее о том, что происходит вокруг этой ситуации.
Да, действительно, есть такие проблемы. Раньше, последний раз в 2019 году, после составления заявления родственникам на нужды материальные для политзаключенных выделялись деньги. Потом какие-то произошли реформы в министерстве, то объединили, то разъединили министерство временно оккупированных территорий, сделали министерство реинтеграции, и эти выплаты прекратились. По неоплате адвокатов у нескольких семей, я знаю, политзаключенных есть такая проблема. Почему-то не оплачивают им адвокатов. У нас также есть проблема с адвокатом, но пока идет пандемия коронавируса, мы с ней не разбираемся. Когда все закончится, мы попытаемся разобраться с этой ситуацией, так как адвокат, в принципе, МИД заключил договор с адвокатом, которого мы хотели, но она не смогла попасть из-за коронавируса к отцу. И что дальше, не знаю, так как она, получается, договор не исполнила, якобы, по независимым от нее причинам. Будем дальше пытаться опять заключить с ней договор.
А вот эта материальная помощь, есть ли у вас проблемы с ней, конкретно у вашей семьи?
Да, есть проблемы. Мы подали заявление, пришел статус, что на рассмотрении, и, в принципе, на этом все закончилось. Насколько мы знаем, что сейчас не происходит заседание комиссии по рассмотрению этих заявлений.
И как долго эта ситуация продолжается?
Где-то с февраля месяца, наверное.
Вы находитесь в Севастополе, и насколько вам тяжело в этом положении находиться, поскольку ваш отец является политзаключенным? Чувствуете ли вы какое-то давление?
Тут я врать не буду, давления никакого я не ощущаю. Поначалу были некие опасения, также поначалу и под окном находились сотрудники спецслужб, это я точно помню. Но потом со временем все прекратилось, и, в принципе, никаких опасений сейчас.
С сыном украинского политзаключенного в России Владимира Дудки, Ильей Дудкой, беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Группа врачей, медицинских экспертов и руководителей благотворительных фондов призвали правительство России решить проблему с дефицитом средств защиты для медиков до возможной второй волны пандемии коронавируса, которая может подняться осенью. В Минздраве заявляют, что такой проблемы не существует. Тему продолжает Никита Татарский.
Виолетте Швыковой 25 лет. Она медицинская сестра-анестезист. И ее видеоблог о работе медиков в так называемом ковидном отделении Шатурской центральной районной больницы в условиях недостаточного обеспечения средствами индивидуальной защиты стал своеобразным кратким содержанием происходящего во многих российских больницах. Виолетта вместе с коллегами жаловалась на то, что одноразовые средства защиты используются вновь, что недопустимо. Затем добивалась выдачи положенных СИЗов угрозами забастовки. Ну а потом сама заболела коронавирусом.
Сразу было понятно, что нас бросили на амбразуру. Это было с самого начала понятно. Нас не обучили, нам не показали отделение, не устройство отделения. И придя туда на работу и посмотрев, как оно устроено, я поняла, что риск неизбежен. Зеленая зона должна выглядеть как зеленая зона, а не так, как вот она выглядела. И костюмы ванные непонятные и все прочее.
Такие жалобы о нехватке средств индивидуальной защиты поступают от медиков из многих российских больниц. Группа врачей и экспертов написала письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с призывом решить проблему с дефицитом средств защиты для медиков до второй волны коронавируса, которая может наступить осенью. По оценкам авторов обращения, потребность в респираторах в России закрыта всего лишь на 27%, в перчатках – на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого.
В этом письме обозначена основная проблема о срочных мерах по обеспечению безопасности медицинских работников. Прежде всего, это, конечно же, обеспечение средств индивидуальной защиты. Аналитический центр «Форум», он провел опрос среди медицинских работников и установил некоторые статистические факты, которые говорят о том, что медицинские работники боятся во многом говорить, о том, что нет единой системы учета и регистрации средств защиты, и предлагают, например, создать горячую линию, чтобы чиновники могли понимать, а что, собственно, происходит в каждой больнице, где достаточно средств защиты, где недостаточно и так далее. Существует расхождение между официальной статистикой и об отсутствии серьезных проблем и реальной ситуацией обеспечения средств защиты. Официальные СМИ, официальные чиновники говорят одно, на самом деле происходит другое. И, разумеется, вот это вот расхождение, оно ведет к тому, что инфекция распространяется и меры становятся недостаточными.
На прошлой неделе аналитическая компания RNC Pharma и социальная сеть для медиков «Доктор на работе» опубликовала результаты опроса, согласно которым врачи не доверяют официальным данным не только об обеспечении средствами защиты, но и о заболеваемости и смертности от коронавируса в России.
Да, это только врачи, они для доступа в эту сеть обязаны предоставлять свои дипломы, там существует система проверок. Мы действительно убедились в том, что это отвечали врачи, а не простые потребители. Порядка 60% врачей, в принципе, относятся с недоверием к той статистике смертности, которая публикуется официально. При этом эти врачи не имеют каких-то конкретных фактов нарушений, просто они сомневаются, просто они каким-то образом подозревают систему здравоохранения в возможности манипуляций. Это сам по себе факт очень тревожный и показывает уровень доверия, в принципе, к системе государственной статистики в общем и к системе медицинской статистики в частности. Но при этом порядка 17% респондентов, которые приняли участие в этом опросе, отметили, что они, в принципе, обладают конкретными фактами таких манипуляций. Это еще более напрягает в этой ситуации, потому что, ну, действительно, наверное, что-то не в порядке, по крайней мере, в отдельных случаях, в отдельных ситуациях. Если бы таких людей было 1-2%, можно было говорить о какой-то случайности, а здесь действительно достаточно большое количество. Повторюсь, это 17% от выборки. Выборка составила порядка 750 человек.
Подобный опрос авторы провели и на тему обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты.
Порядка 30% врачей говорили о том, что они вообще самостоятельно решают проблему с средствами индивидуальной защиты. Они физически либо вынуждены покупать за собственные средства маски, либо шить их самостоятельно, вспоминая курс труда из школы. Здесь однозначно два вывода. Нужно навести порядок с учетом смертности, навести его не только в рамках Москвы, а в рамках всей страны, ввести некую единообразную методику. Это должен сделать Минздрав прежде всего. Во-вторых, нужно задуматься о общем доверии к медицинской статистике. И здесь необходимо серьезно реформировать эту систему. Эта проблема глобальная. Встал этот вопрос сейчас, опять же, в свете коронавирусной инфекции, но он касается не только данной ситуации. Эта история тянется уже многие годы.
Замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко в комментарии РИА Новости ответил на это сообщение следующее. В начале пандемии коронавируса в России наблюдались проблемы со средствами индивидуальной защиты для медиков, но сейчас дефицита нет.
И, видимо, просто власти не готовы это признать. Они не готовы признавать свои ошибки. Поэтому вот эта система вранья, она выстраивается, она, знаете, как снежный ком друг на друга накручивается. То есть, получается, если у них со средствами защиты все хорошо, у них должно быть все хорошо и в больницах, у нас должна быть хорошая смертность, и врачи тоже должны умирать. Но поскольку получается довольно серьезное несоответствие, поэтому мы и с вами видим, что они же не могут сказать: «А, да, мы наврали, мы были неправы». Они не могут сейчас этого сказать. Вот это все плюсуется, получается. Вот средства защиты, гибель родственников врачей, гибель самих врачей, массовые заболевания, они же тоже выгорают. Сколько надо времени, чтобы медицинские работники выгорели?
Медсестра Виолетта Швыкова говорит, что многие коллеги поддерживают ее стремление заявить о происходящем, но пока еще сами не готовы рисковать своей работой и будущим своих детей, опасаясь давления со стороны руководства. Но недовольство замалчиванием проблемы растет.
Почему власти скрывают? Мне кажется, что если сейчас открыто говорить о том, что происходит в стране, люди просто не то что начнут выражать свои эмоции. Мне кажется, сами медицинские работники скажут: «Я не хочу здесь работать, не хочу здесь работать», и при этом начнут страдать люди.
Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новым премьер-министром Белоруссии стал выпускник МГИМО Роман Головченко. Соответствующее решение принял президент страны Александр Лукашенко. Вчера белорусский лидер отправил в отставку правительство Сергея Румаса. По словам Лукашенко, у него не было особых претензий к бывшему главе правительства, но тот решил заниматься бизнесом. О новом премьере Белоруссии мы беседуем с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, итак, новым премьер-министром Беларуси стал экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. Что это за политик? Имеет ли он какой-то политический вес, харизму? Почему, как вы считаете, Александр Лукашенко назначил премьером именно его?
Говоря о Беларуси, можно вспоминать выражение Александра Лукашенко, который когда-то заявил, притом выступая перед своими же руководителями правительства, заявил: «Не забывайте, что в Беларуси есть только один политик – это президент». И, видимо, как раз персона и биография нового белорусского премьера Романа Головченко как раз подтверждает эти слова. Он не политик, он не был известен белорусской общественности, даже белорусским людям, которые политически активны до этого момента, до своего назначения. Он был председателем Государственного военно-промышленного комитета. И если смотреть его биографию, то самые интересные вещи такие. Ему 46 лет. Он окончил в 96-м году Московский государственный институт международных отношений, МГИМО. Также уже потом, в 2003-м, он окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. В разные годы он работал в Совете безопасности, был заместителем начальника Генеральной прокуратуры, советником отдела внешней политики и администрации президента, первым заместителем председателя этого самого государственного военно-промышленного комплекса. А также 5 лет он был послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. Женат, имеет 3 детей. То есть как раз это то, что можно называть не политик, а специалист. Специалист, который пришел из спецслужб и военно-промышленного комплекса. И очевидно, что это имеет определенное значение. Уже в самых первых комментариях белорусские независимые средства массовой информации пишут: «Вся власть силовикам». Артем Шрайбан, довольно известный политический обозреватель, пишет: «Лукашенко видит решение всех проблем в экономике в мобилизации по военному образцу. Надо просто напрячься и работать лучше. Зачем ему какие-то банкиры-либералы, которые носят странные бумажки?» Ответ дал предельно однозначный. Форма пришла в гармонию с содержанием. Банкиры-либералы, имеют в виду предыдущий премьер Румас, который не остался в новом правительстве. Вообще Александр Лукашенко заменил, наверное, более половины министров. И как раз вот эта тенденция на усиление силового блока, она очень заметна, потому что кроме премьера Головченко, также можно сказать, что полгода назад администрацию президента, а это самый главный политический штаб Лукашенко, возглавил еще один бывший заместитель председателя КГБ Игорь Сергеенко. А вот сегодня вместо Леонида Анфимова, который много лет управлял госконтролем, на его место назначен бывший заместитель председателя КГБ Иван Тертель, про которого сейчас трудно найти в открытом доступе хотя бы одну фотографию. Так что все больше силовиков в окружении Лукашенко. Очевидно, это связано с президентскими выборами, которые сейчас в кампании активно идет. Уже выдвинуты потенциальные претенденты, и само голосование должно пройти 9 августа. И очевидно, что, попробовав, скажем, либералов и банкиров в правительстве, Лукашенко убедился, что это ему не нужно, это не работает, потому что все их разговоры и желание провести какие-то экономические реформы как раз упиралось в нежелание именно самого Александра Лукашенко, и он неоднократно во время даже таких публичных выступлений останавливал правительство, говоря о том, что они не должны отходить от социально-экономического курса, определенного президентом. Ну и вот сейчас, во время выборов, очевидное усиление силового блока. Очевидно, что Лукашенко чувствует свою слабость, чувствует, что выборы не пройдут так просто, как казалось раньше. И назначение именно такого примера. Лукашенко даже сказал очень интересную фразу, что я назначаю надежного человека, тем самым подтвердив версию о том, что именно ненадежность Сергея Румаса и стала причиной его отставки.
А если коротко описать вообще пост премьера в нынешней политической системе Беларуси, есть у Головченко хоть какой-то шанс набрать политический вес, или это все-таки больше церемониальный или исполнительский какой-то пост, и все нити власти все-таки держит в руках президент?
Конечно, Беларусь очень сильная президентская республика. Как когда-то сам Лукашенко заявлял, ствол власти представляет президент, имея в виду, что не так, как на Западе равнозначные власти исполнительная, законодательная и судебная. У нас есть один ствол власти президента, от которого отходят другие веточки. Однако, тем не менее, по Конституции именно премьер-министр является вторым человеком в государстве, и именно он по Конституции в случае невозможности президента исполнять свои обязанности становится на это время руководителем государства. Поэтому всегда особое внимание, исходя из этого, привлекалось именно премьер-министром к их личности. И даже вот, например, те трагические президентские выборы 2010 года, которые закончились разгромом и посадками в тюрьму кандидатов в президенты, когда был такой момент, когда люди пришли на площадь независимости, то по многим версиям как раз была вроде бы как какая-то договоренность с тогдашним премьером Сергеем Сидоровским, что он будет готов выйти к протестующим и что он вроде бы как будет готов на какие-то переговоры с оппозицией. Поэтому именно фигура премьера, может быть, после той психологической травмы Александр Лукашенко старался всегда ставить максимально лояльных, максимально надежных людей. Ну, а что касается экономики, да, правительство имеет определенные, конечно, полномочия, функции, но, повторяюсь, когда оно в своих каких-то реформаторских или слишком рыночных решениях заходило, по мнению Александра Лукашенко, слишком далеко, он всегда умел это остановить, напомнить о том, что социально-экономический курс такой нерыночный, а такой патерналистский, который он проводит, не должен подвергаться эрозии.
Назначение Романа Головченко новым премьер-министром Белоруссии комментировал Виталий Цыганков. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь до завтра.
Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты Свободы. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Природа, которая была очистилась из-за пандемии коронавируса, к сожалению, уже начала загрязняться снова. В блоге вернулась тема поправок Конституции, то есть будущего